На момент событий на Евромайдане я был студентом 4-го курса колледжа медицинского киевского 1-го. И я и шел в медицину. У меня были идеалы того, что человеческая жизнь все-таки высшая ценность. И как раз на Майдане я понял, кто отстаивает мои идеалы. Я нашел людей, которые смотрят со мной в одну сторону. И, к сожалению, я увидел людей, которые это право жить достойно, не приемлют. И которые, наоборот, хотят уничтожить его.
Вы такой вывод сделали на основании тех ранений, которые получали участники столкновений, я правильно понимаю?
Субъективно, да. По отношению силовиков к протестующим. Ранения были, как по мне, достаточно травматичны и делались именно в те места, например, глаза, потом конечности, пальцы ног, пальцы рук. То есть человека, можно сказать, стреляли и избивали именно по тем местам, которые восстановить очень сложно, и которые впоследствии жизнедеятельности человека, этого, который пострадал, было бы очень сложно ему адаптироваться. Наносились очень жестокие удары по почкам. Для меня именно такой опыт был первый. То есть я раньше не принимал участия в таких событиях. Соответственно, для меня все это было очень дико. Все началось 18 февраля, и именно 18 февраля я был активным участником. На Грушевского события происходили волнами, то есть наступали митингующие, отступали силовики, ну и наоборот. И, соответственно, когда наступали силовики, митингующие, которые упали, спотыкнулись, или которых перед этим непосредственно там выстрелили в них из помпового ружья, и они упали, просто потом налетало очень много силовиков на них, дубасили их дубинками. Я просто не понимаю такой жестокости. Можно понять, чтобы обездвижить человека для того, чтобы посадить в автозак, арестовать. Но такой жестокости от людей, которые проживают с тобой в одной стране, которые покупают один и тот же хлеб, для меня это было дикостью. На моих глазах избиений просто море было. Ранений было именно таких смертельных, летальных. Первое, которое я помню, это было ранение человека. Ему прострелили легкое, и он за неимением доктора, который мог бы помочь, за неимением аппаратуры, которая могла бы спасти ему жизнь, он скончался на наших глазах. Я, не окончивший медицинский колледж, фельдшер, и мой напарник, санинструктор, спасатель-альпинист, который в медицине не очень разбирается. И на наших глазах человек, сначала он еще дышал, а потом уже он стал желтым и серым. Ну, и неприятно вспоминать, конечно. Это был 18 февраля, на моей памяти, первый погибший человек. Про остальные ранения можно просто включить видео на Ютубе, и там можно увидеть просто очень много доказательств зверства силовиков. Расскажу один такой пример. 18 февраля, ближе к обеду, еще стояли люди возле Верховной Рады. Было кольцо беркутовцев, ВВшников, а в этом кольце еще были тетушки. Люди спортивной внешности, в спортивных костюмах, с разными палками, битами и прочим, и в балаклавах. Когда мы зашли в дом офицеров, через 5 минут начался разгон. Когда начали поступать раненые, у кого рассечение головы было, там, ранение, кто просто потерял сознание. Ну, в основном были ранения головы. Я посмотрел в окно для того, чтобы понимать ситуацию на улице. Я увидел, когда ВВшник бежал за митингующим, ударил его дубинкой, тот упал. Сзади бежала тетушка этот. Соответственно, ВВшник был щитом алюминиевым. И я помню, как тетушка подбегает, этот ВВшник дает ему этот щит, и эта тетушка бьет им по голове ребром этого упавшего майдановца, которого перед этим сбил этот ВВшник. Голову, в шею, по телу, потом добивает. Я был в шоке, так сказать.
Я хотела вернуться к рассказу о первом огнестрельном ранении, поскольку их действительно до 20 февраля было не так много, это были единичные случаи. Вот в случае мужчины, который погиб от ранения в легкое, было ли понятно медикам, из какого оружия это убийство было совершено? Или медицинская служба Майдана, она занималась только первой помощью, а потом раненых отправляли уже в больницы, если была необходима операция?
Ранения были серьезные, огнестрельные, но судить о том, с какого оружия стрелялось, это могли делать только судмедэксперты, которых на месте не было, или врачи с опытом работы с огнестрельными ранениями. Поскольку понимали, что если огнестрельное ранение, то вытаскивать пулю ему нельзя, будучи в доме офицеров. Соответственно, вызывали скорую помощь, и скорая помощь уже отвезла раненых в ближайшую больницу для того, чтобы дальше уже разбираться. Когда нам заносили людей, чтобы помочь им, было очень много ранений, это то, что я сам видел, из помпового ружья, дробовика, пластиковыми шариками, как подшипники они такие. У меня было около 10 человек, которым я вытаскивал эти пульки маленькие, такие, обрабатывал рану, бинтовал им.
Попадали ли к вам раненые беркутовцы или солдаты внутренних войск? Или их отправляли в другие места для оказания медицинской помощи?
Был один случай, который я хорошо помню. Получается, дом офицеров – это территория военной части. И когда силовики увидели, что туда заносят майдановцев, потому что там переносной госпиталь, занесли одного беркутовца, у него было ранение ягодицу.
А огнестрельное ранение или другое?
Как и у майдановцев были. Наверное, пневматическое оружие. И этот момент я хорошо запомнил. Те, кто еще ждал, чтобы ему обработали его рану, это были майдановцы. Когда они увидели, что зашли сюда беркутовцы, несут своего коллегу, они сразу рванули, наверное, отомстить за своих. Все заступились, сказали, нет, не здесь, давайте вы там будете разбираться. Здесь мы помогаем всем. Подошло несколько людей, помогли ему.
Вы говорили о том, что в доме офицеров был организован переносной госпиталь. Как вы стали сотрудником вот этого добровольного медицинского пункта? Когда вы узнали о том, что этот госпиталь появился, и когда вы, в общем-то, примкнули к рядам тем, кто помогал протестующим на Майдане?
Первый месяц противостояния, то есть декабрь, я был простым ситуативным митингующим. Когда начиналась какая-то заварушка, то есть в Фейсбуке появлялись сообщения, что подходит Беркут или оцепление ВВшников, как было 11 декабря, то я сразу собирал вещи и сразу приходил на Майдан с родителями, с друзьями. А 2 января я принес парням из Калуша мясо, сало разного. Ну и мы как-то разговорились, они были благодарны мне. Ну, я спросил, как тут у вас в медицинскую службу можно записаться? Там я фельдшер, как бы будущий, вот уже осталось чуть-чуть. Как помогать? Они, ну, вот подойди. Там как раз были девочки из медицинских мобильных бригад. Ну, и я с ними разговорился. Они провели меня на 3-й этаж Дома профсоюзов. Меня записали, выдали футболку, фонарик, каску, записали мои контактные данные и примкнули к этим двум девочкам, которые ночью дежурили. Вот, соответственно, так я и присоединился к медицинской службе Майдана.
Скажите, вот до вот этих февральских событий, о которых вы уже очень подробно рассказывали, какие были ваши обязанности?
Наши обязанности, как медицинских мобильных бригад, входило оказание до врачебной медицинской помощи. Если к нам обращался человек, и мы понимали, что мы не можем ему помочь, мы сами брали этого человека, поскольку в Доме профсоюзов на 3-м этаже постоянно дежурил врач, мы приводили этого человека, и он уже обращался с жалобами именно к врачу. В принципе, до Грушевского и в период между Грушевского и февральскими событиями мы занимались, там, зуб болит, дали таблетку от температуры, дали пакетик с АЦЦ или с фармацетроном, сказали там, как его принять, и человек принимал. Так вот.
А вот госпитали появились в какой период противостояния?
Госпиталь появился перед событиями на Грушевского. Еще не могу сказать, потому что я не очень интересовался тем, что было в тылу, если можно так сказать. мы с напарником работали вот так в поле, носили, помогали транспортировать больных, раненых. Я был студентом еще, и я фактически еще не имел медицинского образования. И боялся взять на себя определенную обязанность за человеческую жизнь. Там, где я мог не знать, как помочь человеку. Потому пошел туда, где больше всего знаю, что делать.